Здравствуйте, сегодня пятница, 17 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху подтвердила заключение соглашения с Хамас о прекращении огня в секторе Газа. Бывшие адвокаты Алексея Навального получили реальные сроки заключения по обвинению в участии в деятельности экстремистского сообщества. Исполнился год со дня протеста в городе Баймак в Башкортостане против приговора общественному активисту Фаилю Алсынову. Также сегодня. Bluer than velvet was the night. Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч. Самая обсуждаемая в мире тема по-прежнему – соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и признанной в США и ЕС террористической организацией и группировкой «Хамас», возвращение мирных жителей на север Газы и поэтапном обмене удерживаемых хамасовцами израильских заложников на палестинских заключенных, осужденных за нападение на израильтян. Сделка, наверное, это более правильное слово для этого соглашения, должна вступить в силу в воскресенье 19 января, но пока нет никаких гарантий того, что она будет соблюдена. Сегодня сделку утвердил военный кабинет Израиля, потом это должно сделать все правительство, которое, как сообщалось, из-за шаббата, возможно, сможет собраться только вечером в субботу, 18 января. Хотя вполне возможно, что когда вы будете слушать этот выпуск «Времени свободы», заседание правительства Израиля уже состоится. Как пишет BBC, у сделки есть оппоненты. Против соглашения ожидаемо выступают министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, оба известны своими ультраправыми взглядами и поддержкой военной операции в Газе. Они требуют возобновления боевых действий после первого этапа сделки, рассчитанного на 6 недель и предусматривающего освобождение 33 заложников из приблизительно 98, причем далеко не все эти заложники живы. Если распадется правящая коалиция, то это приведет к отставке премьера Бенимина Нетаньяху, в чем он явно не заинтересован. Кроме того, Израиль последние два дня продолжал наносить удары по позициям Хамас, в результате чего, по данным подконтрольных Хамас структур, которые невозможно проверить из независимых источников, за последние два дня были убиты более 70 человек. Еще раз подчеркну, эти данные невозможно проверить из независимых источников. Тяжелее всего в эти дни родственникам израильских заложников, у которых появилась надежда, что их близкие все-таки вернутся домой. Они требуют, чтобы власти Израиля добивались освобождения всех без исключения заложников. Об этом говорила в интервью американскому телеканалу ABC общественная активистка Рэйчел Голдберг-Полин, сын которой Херш, имевший двойное израильско-американское гражданство, был захвачен хамасовцами 7 октября 2023 года и убитыми после 11 месяцев заключения. Вот как Рэйчел Голдберг-Полин ответила на вопрос, что она почувствовала, когда узнала о сделке.
Как это ни удивительно, для нас было не тяжело узнать об этом. Для нас это долгожданное известие, ради которого мы неустанно работали и которого ждали. Очевидно, что для нас и для нашего единственного сына Херша это известие трагически запоздало. Но мы стали как семья для родственников многих из 98 оставшихся заложников. Есть близкие друзья, и мы полны надежды и оптимизма. Мы должны помнить о том, что дело должно быть доведено до конца, и каждый заложник должен вернуться домой. Поэтому не может быть настоящего ликования до тех пор, пока все они не окажутся там, где им положено быть.
Это была мать погибшего израильского заложника Рэйчел Голдберг-Полин. Фрагмент ее интервью американскому телеканалу ABC. В Израиле сегодня был опубликован список из 33 заложников, которых должны освободить на первом этапе реализации сделки Израиля с Хамас. В этом списке есть имена семьи Бибасов из кибуца Нир-Ос. В заложники была захвачена семейная пара с детьми, младшему из которых, Кфиру Бибасу, на момент нападения джихадистов было всего 9 месяцев. В ноябре 2023 года представители Хамас утверждали, что семья Бибасов погибла в результате результате израильских бомбардировок в Газе, однако доказательств этого представлено не было. Еще раз напомню, что, увы, далеко не все из заложников, которых Хамас удерживает, по данным израильской разведки, живы. Очень хочется, чтобы маленький Кфир, которому завтра, 18 января, исполняется 2 года, вместе с братом и мамой вернулись бы домой. А сделка Израиля с Хамас положила конец гибели израильских и палестинских детей в результате войны, начавшейся из-за варварского нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Ну а сегодня исполнилось ровно 4 года со дня возвращения в Россию Алексея Навального. Он полгода лечился в Германии после отравления российскими спецслужбами. Навальный немедленно после пересечения российской границы был взят под стражу, а около года назад убит в заключении. Видимо, именно к годовщине возвращения Навального было приурочено оглашение судом в Петушках приговора бывшим адвокатам Алексея Навального, признанным виновными в участии в деятельности экстремистской организации, коей российские власти признали созданный Навальным фонд борьбы с коррупцией. Вадим Кобзев приговорен к 5,5 годам колонии, Алексей Липцер к 5 годам, а Игорь Сергунин, единственный из признавших вину, к 3,5 годам за то, что, по версии следствия, они передавали из колонии на свободу переписку Навального, который, опять же, по версии следствия, даже в заключении умудрялся осуществлять функции лидера экстремистского сообщества. Адвокат Липцера Андрей Орлов прямо признал, что приговор может существенно повлиять на профессиональную деятельность адвокатов в России.
Ну, такой практики, по-моему, еще нет. Это первый прецедент такой, насколько мне известно, который не может не сказаться на институте адвокатуры, на мой взгляд.
И вы знаете, что дальше такие случаи будут?
Тоже узнаем. Надо работать. Что еще ставится делать?
Андрей Гривцов, защитник Вадима Кобзева, отметил, что обвинение вменяло Кобзеву весь период, когда Алексей Навальный содержался во Владимирской колонии ИК-2 «Покров». Колония, кстати, на днях была ликвидирована.
У адвоката вообще очень тяжелая работа, а когда ты защищаешь своего коллегу, это еще тяжелее, потому что ты не можешь не презюмировать эту ситуацию, проецировать эту ситуацию на самого себя, потому что ты адвокат, ты понимаешь, что происходит.
Адвокат Алхас Абгаджава в интервью изданию «Сота Вижн» назвал приговор не только незаконным, но и глупым.
Наша система, к сожалению, примитивна, прямолинейна и тупа, потому что была бы она умной, сейчас наоборот пытались бы показать цивилизованному миру, что у нас есть хоть какие-то остатки правосудия. Выпусти их сейчас из-под стражи судья и дай им какие-то наказания, хотя бы не связанные вот с изоляцией, это выглядело бы как хоть какое-то потепление. А система продолжает вот этот устрашающий вот этот свой демарш, который ничего хорошего, естественно, никому не принесет, в том числе самой системе. Поэтому приговор не только незаконный, необоснованно, он еще и глупый.
Ну и очень показательно, что перед оглашением приговора бывшим адвокатом Алексея Навального, напомню, что оно должно было состояться еще на прошлой неделе, были задержаны сразу 4 журналистов, приехавших в Петушки освещать это событие. Как рассказывает один из них, репортер «Сота Вижн» Михаил Лебедев, его задержали по некой ориентировке о грабеже, имевшем место за день до того, как он в Петушки приехал.
Мне сказали, что держим подозрение в совершении грабежа вчера в Петушках, я приехал сегодня на электричке, думали по какую-то причину меня сдержать. Доставили его в ОВД, и там больше ничего не прогадешь, ничего не было. Вот только что поднимали наверх для дачи объяснения. Я просто писали, типа, что я приехал на электричке, мне взяли струнки, как бы, для проверки документов, типа, проверили документы, все хорошо, ну, можете быть свободны. Ну, это, конечно, полный беспредел, но уверен, что по крылом того, чтобы журналисты не смогли попасть на оглашение приговора, ну, просто чтобы не дать им выполнить собственную работу.
Это был журналист издания «Сота Вижн» Михаил Лебедев. Позже все 4 задержанных журналистов были отпущены без составления протоколов. Российская репрессивная машина после новогодних праздников, Дня чекиста, который отмечается в конце декабря, и Дня Следственного комитета 2 дня назад, похоже, стала опять набирать обороты. Сегодня из статуса подозреваемого в статус обвиняемого по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента был переведен лидер Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде. Продолжился суд над правозащитником и диссидентом Александром Скобовым, который обвиняется в оправдании терроризма за открытые призывы к вооруженному сопротивлению против российской агрессии в Украине. Обвинение закончило представлять доказательства вины Скобова. Скобов давать показания по этому делу отказался и выступил с заявлением. Вот его фрагмент.
Я воспитан в Советском Союзе в убеждении, что когда на мирных людей нападает злобный и жестокий агрессор, надо брать в руки оружие и идти сражаться. А если ты сам не можешь держать в руках оружие, помогай тем, кто сражается. Призывай к этому других. Вся моя публичная деятельность – это призыв идти сражаться с агрессором, напавшим на Украину. Помогать ей оружием и боеприпасами. Я рассматриваю себя как участника вооруженного противостояния агрессору. В ракетах и снарядах, уничтожающих российских захватчиков, есть и моя малая толика. И я беру на себя ответственность за каждого уничтоженного оккупанта. На Россию никто не нападал, никто ей не угрожал. Это нацистский режим Путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия его главарей, из-за их неуемной жажды власти над всеми вокруг. Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. А им выродки отребья нацистской нечисти. Виновность нацистской диктатуры Путина в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны очевидно и не нуждается в доказательствах. Точно так же не нуждается в доказательствах наше право на вооруженное сопротивление агрессору на поле боя и в тылу агрессора. И уж тем более это наше право не нуждается в юридическом признании со стороны агрессора. Да и смешно было бы ждать такого признания от режима, бросающего людей в тюрьмы, лишь за слова морального осуждения агрессии. Любые возможности легального мирного протеста против агрессии в путинской России уничтожены. Мои призывы к вооруженному сопротивлению агрессору власти агрессора квалифицируют по статье Уголовного кодекса о терроризме. Я не стану спорить с властями агрессора, даже если они будут квалифицировать мои действия по статье о педофилии. Суд ВРФ давно доказал, что он является придатком нацистской диктатуры. И искать у него справедливости бессмысленно. Я не признаю и не уважаю этот суд. Я никогда не встану перед этими людьми. Мне не о чем с ними разговаривать. Пусть за меня с ними говорят пушки. Я не вижу смысла спорить с марионетками диктатуры о том, насколько добросовестно они применяют собственные законы. Это в любом случае законы тоталитарного государства, направленные на подавление несогласия. Я не признаю эти законы и не буду им подчиняться.
Заявление российского правозащитника и диссидента Александра Скобова, который, напомню, обвиняется в публичном оправдании терроризма. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украинская армия взорвала стратегически важную угольную шахту под Покровском в Донецкой области перед наступающими российскими войсками. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Одновременно для ВСУ крайне осложнилось положение у села Великая Новоселка. Это уже южнее, в Волновахском районе, недалеко от административных границ Днепропетровской и Запорожской областей. О значении взорванной шахты и важности боев за село Великая Новоселка говорит украинский военный обозреватель Денис Попович.
Как я понимаю, речь идет о шахте, где добывалась присущаяся уголь. Мы говорим о стратегически важном объекте, крайне неприятная история, потому что больше подобных объектов у нас нет. Тем ценен был Покровск. Что же касается правильно, снова-таки оценки, правильно мы поступили или нет, мне сложно ее давать. То есть здесь нужно смотреть по месту. Если эта шахта могла быть использована для того, чтобы противник перемещался под землей и мог выныривать, скажем так, в разных местах, в том числе и в тылу наших войск, в том числе даже в самом Покровске, то завалить вход было бы с стратегической точки зрения мудрым решением. А с стратегической точки зрения, конечно, все это очень плохо, потому что коксующийся уголь, он предназначен для того, чтобы выплавлять сталь. Что такое сталь для войны, я думаю, что говорить нет никакого смысла, как я понимаю. Мы видим по ситуации, по карте, можно посмотреть, что в Великой Новоселке противник пытается осуществить операцию по окружению наших войск, и, соответственно, если добавить к этому операцию, вернее, ситуацию под Курахово, то ситуация приведет к тому, что мы можем потерять юг Донецкой области. То есть Великая Новоселка, Большая Новоселка, она находится в таком кармане, полуокружении же фактически. Противник наступает с севера со стороны Нового Комара, противник наступает с юга со стороны Скучного. Мы можем видеть тут, в принципе, принципе, два радиуса, один побольше, другой поменьше. Но оба, не скажем так, приводят к тому, что данный населенный пункт может быть окружен. И далее мы видим, что остается очень немного пространства, очень много территории до границы с Запорожской областью. А если мы посмотрим немножко восточнее и видим ситуацию под Курахом, то мы поймем, что вследствие этого, в общем-то, мы теряем юг Донецкой области. То есть противник приближается на шаг, а может быть даже на два шага, к своей цели по захвату Донецкой области. Ну вот, если же противник захватит, то он, в принципе, может и продвинуться ближе к трассе Курахово-Запорожье. Данный населенный пункт тоже очень далеко от него находится. Поэтому как бы ситуация там крайне неприятна.
Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о партнерстве между странами на 100 лет. Оно предусматривает укрепление связей, в том числе в сфере безопасности. В ходе переговоров опять упоминалось, но опять без всякой конкретики, возможность размещения в Украине иностранных войск, в том числе британских и французских. Вот что говорит об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Ну, я думаю, это общая концепция того, что в мире вообще сейчас обсуждают, и основная политика Соединенных Штатов после того, как выборы выиграл новый президент, идет к тому, что якобы будут переговоры. Соответственно, я думаю, что идут какие-то разговоры между лидерами, которые все-таки надеются, что может быть что-то урегулируется. Там у меня есть своя позиция по этому поводу. Я просто объясняю концепцию, почему эта тема поднимается. И если будет заключено какое-то прекращение огня, они показывают свою готовность направить туда свои силы для того, чтобы держать на контроле возможное прекращение огня. Я думаю, это прежде всего показывает их готовность действовать дальше, если будут достигнуты там какие-то договоренности, то, о чем говорит в том числе новый президент Соединенных Штатов. Я сомневаюсь, что будет как-то по-другому, если мы говорим конкретно о миротворческом контингенте, не о контингенте вооруженных сил, которые придут помогать Украине сражаться против Российской Федерации. Конечно, это для нас лучший вариант, когда наши партнеры будут нам помогать не только вооружением, а и своими подготовленными солдатами, которые будут нам помогать на поле боя. Но я думаю, что если речь идет о миротворцах, то это реально только в том случае, если будет достигнут какие-то там договоренности о прекращении огня. Я в этом сомневаюсь, в том плане, что я не вижу сейчас условий. Все условия, которые сейчас созданы на поле боя, это условия для того, чтобы идти на уступки перед Российской Федерацией. Я думаю, Трамп это поймет. Я сам недавно был в Соединенных Штатах, говорил с конгрессменами и республиканской партии, и демократической. Я им объяснял, что для того, чтобы переговоры были, для этого нужно создать условия. Те условия, которые сейчас есть, Россия будет пытаться продавить с позиции силы. Поэтому мы однозначно, нам нужно усиление, и они согласны с этим, усиление поставками оружия, усиление санкционное, и это сейчас показывает, и усиление готовностью государств, наших партнеров поддерживать. И мы видим, как в том числе и эти заявления показывают, что они будут поддерживать. Также ситуация, что у нас посетил премьер-министр Британии, и там было с ним подписано соглашение на 100 лет о том поддержке нас и в Черноморском регионе, и в Приазовском регионе. Это говорит о том, что и санкционная политика, и нам будут наданы кредиты, которые будут погашаться за счет активов. Российские активы заморожены, это будут эти проценты погашаться. Это говорит о том, что они готовы сотрудничать и помогать нам дальше. И они считают, что политика России неправильная. И это еще один сигнал тоже для Российской Федерации думать, как они будут дальше вести боевые действия.
Это был депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и такой уж день сегодня, еще об одной годовщине. Сегодня исполнился ровно год со дня массовых протестов в городе Баймак в Башкортостане. Рассмотрение уголовных дел, по которым в отношении десятков обвиняемых, продолжается до сих пор. Общественное недовольство тогда вызвал обвинительный приговор, вынесенный активисту-экозащитнику Фаилю Алсынову, который вступил в конфликт с главой Башкортостана Радием Хабировым. Подробности тех событий напомнит наш корреспондент Артур Асафьев.
Процесс по делу Фаиля Алсынова продолжался в Баймакском районном суде около 3 месяцев. В начале января 2024 года гособвинение потребовало приговорить активиста к 4 годам лишения свободы в колонии и поселении. Приговор Алсынова должны были огласить 15 января. В этот день на площади у суда собралось, по некоторым оценкам, не менее 5000 сторонников активиста. После того, как Алсынов произнес последнее слово, судья Ирина Тагирова неожиданно объявила, что переносит оглашение приговора на 17 января. 16 января силовики стали задерживать наиболее видных сторонников Фаиля Алсынова по всей республике. В Баймак были направлены подразделения полиции из других городов республики, а также сотрудники управлений Росгвардии по Башкортостану и Оренбургской области. Всего, как следует из документов, планировалось задействовать около 650 силовиков. В самом Баймаке были перегорожены коммунальной техникой все подъезды к зданию суда, а на въездах в город стояли полицейские патрули. Несмотря на это, утром 17 января к суду приехало не менее 7 тысяч сторонников Алсынова. Примерно в 10 часов утра оглашение приговора было окончено. Судья Ирина Тагирова вынесла приговор суровее, чем требовало гособвинение. Она приговорила Фаиля Алсынова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вот что сказал Алсынов после приговора присутствующим журналистам.
Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому, иншаллах, еще увидимся.
Известие о приговоре вызвало сильнейшее возмущение людей, собравшихся у суда. Силовики стали готовиться к тому, чтобы вывести Алсынова из здания. Однако одна группа протестующих заблокировала ворота для выезда конвоя, а другая преградила путь отрядам росгвардейцев, которых направили для оттеснения толпы и освобождения выезда. На протяжении нескольких часов возле суда происходили стычки протестующих с полицейскими и росгвардейцами. Силовики избивали граждан резиновыми дубинками, использовали против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ, причем нередко сами попадали под действие этого газа. Из рядов протестующих в ответ в силовиков летели снежные комья, иногда куски штакетника. Были также замечены провокаторы, которые из-за спин силовиков кидали снег участников протеста. Вот что вспоминает об этих событиях их участник, молодой уфимский медик Загир Мухамедьяров. Говорит Загир Мухамедьяров.
В какой-то момент, когда я стоял и наблюдал за всей этой ситуацией, сотрудники Росгвардии начали прессовать очень жестко женщин, которые были недалеко от меня. Я подбежал, чтобы помочь одной из женщин, которую сотрудники Росгвардии ударили или толкнули. Я не понял, она очень упала на землю. Я подбежал, чтобы ей помочь, и в этот момент ко мне прилетает удар дубинкой. Ударили меня именно по той анатомической зоне, да так, что у меня, получается, отнялась нога.
Сам Мухамедьяров после того, как его стали искать силовики, покинул Россию. Сейчас он ожидает получения политического убежища в США. Однако вернемся к тем событиям 17 января. В Баймаке в этот день был практически полностью заглушен интернет, и даже обычная мобильная связь работала по свидетельству очевидцев с перебоями. Плюс к этому постоянно блокировались оппозиционные телеграм-каналы, пытавшиеся освещать происходящее. Вот что вспоминает башкирский политэмигрант Руслан Габбасов, который освещал события в Баймаке на своем канале под названием «Тот самый из Башкорт».
Я освещал то, что видел, освещал. Плюс у меня тут же заблокировали канал. Я новый поставил, его заблокировали, новый открыл. Но они очень быстро набирали там просмотров, подписчиков, потому что в тот же день заблокировали там около 5-6 каналов башкирских.
Спустя 4 часа после оглашения приговора силовики все еще не могли вывести Фаиля Алсынова из здания суда. Оперативный штаб запросил подкрепление, и министр внутренних дел Башкортостана Александр Предко ввел в действие особый план по пресечению так называемых массовых беспорядков. Этот план носил кодовое название «Вулкан». В Баймак были направлены дополнительные силы, в том числе отряд ОМОНа из Магнитогорска. Общее количество задействованных в операции силовиков возросло почти до 900 человек. Около 4 часов дня произошла последняя стычка протестующих с силовиками, в ходе которой полицейскими опять были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого протестующие вынуждены были отступить, и магнитогорский ОМОН уже беспрепятственно вывез Фаиля Алсынова из здания суда. В ходе событий, по данным правозащитников, от избиений и воздействия слезоточивого газа пострадали более 40 протестующих. Это официальные цифры, полученные в больнице Баймака. На самом деле, как утверждают правозащитники, пострадавших было существенно больше, но многие боялись обратиться за медицинской помощью, опасаясь преследования со стороны силовиков. В свою очередь, Следственный комитет заявлял, что от действий протестующих пострадало около 70 полицейских и росгвардейцев. В тот же день, 17 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и применения насилия в отношении представителей власти. Задержания участников протеста начались уже вечером 17 января и продолжались вплоть до мая. Обвинения по уголовным статьям были в итоге предъявлены почти 80 фигурантам баймакского дела. 9 из них уже получили приговоры, причем сроки суды назначили серьезные – от 5 до 8,5 лет лишения свободы. А вчера на очередном процессе, который проходит в Ижевске, гособвинение потребовало приговорить еще 6 фигурантов к 7 годам колонии каждого. Добавлю, многие обвиняемые по баймакскому делу – это многодетные отцы, которые также являлись единственными кормильцами в своих семьях. Для того, чтобы обрисовать ситуацию, в которой сейчас оказались эти семьи, стоит зачитать фрагмент письма подписчика одного из башкортостанских оппозиционных телеграм-каналов. Вот что он пишет. «Приехал в деревню в Заурале к родителям и столкнулся с тем, что в магазинах райцентра практически не найти кумыса. Спрашиваю отца, что происходит? Выясняется, что дефицит кумыса в Заурале образовался из-за того, что основные фермеры-коневоды являются фигурантами баймакского дела. Это неудивительно, так как именно коневодов больше всего не устраивает то, что их пастбищные земли собираются разрабатывать. Поэтому зауральские фермеры составляют костяк протестных настроений. И такие фермеры сейчас находятся под следствием. Их хозяйство в сильном запустении, а их жены в спешке распродают лошадей, чтобы оплатить работу адвокатов. Российская репрессивная система не только угнетает башкирские семьи, но и уничтожает устоявшееся хозяйство зауральских башкир». Конец цитаты.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева. Ну и последняя тема. На 79-м году жизни после тяжелой болезни умер американский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» Дэвид Линч. Он также лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» фестиваля в Венеции. Среди наиболее известных работ Линча – сериал «Твин Пикс», фильмы «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», ну и «Синий бархат». Так что закончу сегодня песней «Синий бархат» и короткой репликой Дэвида Линча на пресс-конференции в Москве в далеком уже 2009 году. She wore blue. Bluer than velvet was the night, softer than satin. And the rooms. На самом деле, картинам не нужен саундтрек, не нужно музыкальное сопровождение. Но если появляется звук, который кажется подходящим, то он может усилить впечатление. Самые разные, порой неожиданные вещи могут способствовать появлению идей. Для меня музыка – один из главных источников идей. Есть миллионы песен, и одна из этого миллиона – песня «Синий бархат». Когда она только появилась, и я услышал ее, она не произвела на меня никакого впечатления. Через день я снова услышал эту песню. Была поздняя ночь, из мелодии вдруг появились красные губы, зеленые лужайки и синий бархат. Так эта песня стала источником идеи для моего фильма. Пожалуй, мистика – это самый главный клей для моих идей. Тайна повсюду, а мы, люди, как настоящие детективы, чувствуем, что что-то происходит и пытаемся понять, что же это. Поэтому идеи, которые у меня возникают, приводят к тому, что появляется музыка, появляются картины, появляется кино. И мистика для меня прекрасна. But in my heart they'll always be precious and warm a memory. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».